Sri Bhagavan Uvacha Animita Nimityana Svatarmina Malatmana Tivraya Maya Bhaktya Cha Shruta Samvritaya Chiram. Я думаю, что мы читали этот текст, но мы не дочитали комментарий. Да? Потом мы будем дочитывать комментарий. Шри Бхагаван Увача. Господь, Верховная Личность Бога, сказал. Анимита анимитена. Не испытывай желания получить плоды своего труда. Сватхармена. Выполняя предписанные ему обязанности. Амала атмана. С чистым умом. Тиврая. Серьезно. Маи. Мне. Бхактия. Занимаясь преданным служением. Ча. И. Шрута. Слушая. Самвритая. Наделенный. Чирам. Долгое время. Перевод стиха. Господь, Верховная Личность Бога, сказал, человек обретет освобождение, если будет серьезно заниматься преданным служением и в течение долгого времени слушать повествования обо мне или внимать моим речам. Тот, кто таким образом выполняет предписанные обязанности, освободится от кармических последствий своей деятельности и очистится от материальной скверны. Комментарий Шрилы Прабхупады. Комментируя данный стих, Шридхара Свами поясняет, что соприкосновение с материальной природой само по себе еще не делает живое существо обусловленным. Обусловленное существование начинается тогда, когда живое существо попадает под влияние гун материальной природы. Если человек имеет какие-то контакты с полицией, это еще не значит, что он преступник. Человек не подлежит наказанию до тех пор, пока не совершит преступление. Хотя полиция существует и до этого. Аналогичным образом, освобожденная душа, даже если она находится в царстве материальной природы, не испытывает на себе ее влияние. Сам Господь, нисходя в материальный мир, соприкасается с материальной природой, но не испытывает на себе ее влияние. Мы должны действовать таким образом, чтобы избежать оскверняющего влияния материальной природы, даже находясь в ее царстве. Хотя лотос растет в воде, он не соприкасается с ней. Именно так человек должен жить в этом мире, о чем говорит здесь сам Верховный Господь Капиладев. Анимита анимитена сватхармина малатмана. Чтобы избавиться от всех несчастий и неприятностей, достаточно серьезно заняться преданным служением Господу. Здесь говорится о том, как, вступив на путь преданного служения, человек постепенно достигает духовной зрелости. Вначале он должен очистить ум и в чистом сознании исполнять предписанные ему обязанности. Чистое сознание – это сознание Кришны. Таким образом, предписанные обязанности нужно исполнять в сознании Кришны. Нет никакой необходимости менять род своей деятельности. Достаточно просто действовать в сознании Кришны. Выполняя свои обязанности в сознании Кришны, человек должен определить, приносит ли его профессиональная деятельность удовлетворение Кришне, Верховной Личности Бога. В другом стихе Бхагаватам сказано «Сванушттитасья тармасья самситтирхаритошинам». У каждого человека есть обязанности, которые ему надлежит выполнять. Но его деятельность станет совершенной только тогда, когда она будет угодна Верховной Личности Бога Хари. Так обязанностью Арджуны было сражаться, и критерием того, насколько совершенно он исполнял свои обязанности, было удовлетворение Кришны. Кришна хотел, чтобы он участвовал в битве, и, сражаясь ради удовлетворения Господа, Арджуна совершенным образом исполнил свой профессиональный и религиозный долг. И наоборот, когда, вопреки желанию Кришны, Арджуна отказался сражаться, его действия были далеки от совершенства. Здесь мы приостановимся. Итак, здесь Господь Капиладев, он говорит, как человек может обрести освобождение от материальной природы. Но прежде всего он должен различить материю и дух. Что такое материальная природа, что такое духовная природа. Об освобождении в невежестве речи быть не может. Потому что в невежестве человек считает, что он есть материя, тело. И пока он считает себя телом, страдания неизбежны. Что имеется в виду? Что приносит страдания живому существу? Материальная деятельность. И то, что мы называем страданиями, это обычно реакции, плоды нашей деятельности. Вот это означает страдание. Но даже сама деятельность материальная тоже трудна. Трудиться – это тоже вид страданий. Но поскольку человек это делает добровольно, ради плодов, сам себя заставляет, он может это терпеть. Добровольные страдания. То есть добровольные страдания не травмируют наш ум. Это трудно, но мы чувствуем удовлетворение, потому что получаем плод, награду за это. Ради этой награды мы готовы, мы принимаем это из условия. Можно трудиться с утра до ночи в поте лица, даже если очень трудно. На самом деле людям бывает очень трудно выжить. Приходится тяжело трудиться. Времена кризисов или военные годы, даже в обычные времена, не все люди живут легко. С большим трудом добывают кусок хлеба, говорится. Но, собственно, они живут мирно, потому что все-таки плоды труда они получают, и они добровольно принимают эти условия жизни. Но когда человек делает что-то не очень хорошее, что такое очень хорошее или не очень хорошее? Критерий здесь эго. Когда человек действует ради удовлетворения своих чувств, своего эго, своей семьи, своей страны, тогда приходят реакции в форме страданий. Как только я начинаю думать о себе самом, о своей личной выгоде, я сразу замечаю, что люди не любят это моё настроение. Эгоизма. Хотя каждый наделен эгоизмом. И каждый друг друга упрекает в эгоизме, когда общается близко. Но это не нравится никому. Ты хочешь только для себя получить выгоду? И ты ради этого со мной общаешься? То есть ты меня эксплуатируешь, получается. Нет, я не могу с тобой так дальше общаться. Ну хорошо, если ты меня эксплуатируешь, то во всяком случае позволь, чтобы я тебя тоже эксплуатировал, чтобы мы были равными. Я для тебя что-то делаю, хорошо, но ты для меня тоже что-то делаешь. Но если ты только хочешь для себя, мы не можем общаться с тобой или сотрудничать. Это называется эго, аханкара. И вот когда человек действует в угоду собственных чувств, а чувства, как вы понимаете, они границ не знают. Чувства приводят нас к греховной деятельности. То есть чувства – сеть дорог, ведущие в ад, говорится. Что? Если мы начинаем просто наслаждать свои чувства, мы начинаем заниматься греховной деятельностью. И это означает реакция со стороны гун материальной природы. Не забывайте, что мы живем в гунах материальной природы. Мы не видим глазами эти гуны. Мы их ощущаем как страдания, наслаждения, боль, радость, жажду, голод – вот они гуны. Мы их ощущаем на себе, эти качества. Только так их можно познать. Человек не поймет, что такое, скажем, алкоголь, пока не примет его, не ощутит внутри себя эту гуну. Только так он сможет понять, что это такое. Он не может, не соприкасаясь, что-то определить. И вот когда он соприкасается с материальной природой, он может оскверниться, говорится. Но здесь Прабхупада объясняет в комментарии, не обязательно это так. Оскверняется только тот, у кого есть ложное эго и вожделение, преступное настроение. Приводит пример полиция. Если вы соприкасаетесь с полицией, не означает, что вы преступник. Вы можете быть честным гражданином, обратиться в полицию по другому вопросу. Или дружить с полицейским. Просто на мирной основе. Вас не связывают какие-то преступные деятельности или закон. Но если вы преступник, то вы уже по-другому общаетесь с полицией, она с вами по-другому общается. И вот так же материальная природа. Она по-разному общается с разными людьми. Мы видим, что кто-то лучше устроен, кто-то хуже устроен, кто-то умнее, кто-то глупее. Это все награды и наказания от этой полиции, материальной природы. Она великая энергия. и справедливая энергия. Если кто-то сильно страдает, значит, какие-то тяжкие грехи. Если кто-то живет, не зная бед, значит, он заслужил такую награду от материальной природы. Это его поступки, карма. Судьбоносные силы существуют. Карма – это взаимодействие. Это не то, что я что-то делаю. Я взаимодействую с окружающим миром. Например, если человек делает что-то для Кришны, это чисто. А если для себя, то уже не чисто. Как это знает материальная природа? А как она понимает это все? Я думаю, но она же не догадывается, это мои тайные мысли, не так ли? Я как бы для других, но на самом деле-то я для себя это сделаю. Кто знает об этом? Только я, это мой секрет. Я никому там никогда не говорю. Я говорю всем, что я честный человек. И человек забывает, что чем он думает вообще. То, чем он думает, тоже материальная природа. Ее же инструменты. Мама, ключ под ковриком, пишет ребенок, записку на дверях. И он не понимает, что так он дал сигнал всем ворам вообще. Заходите, берите, что хотите. То есть человек в сравнении с материальной природой очень глупое существо. То есть неразвитое существо. В этом смысле, если есть аханкара, он ограниченный. Но если аханкары нет, он становится мудрым. Материальная природа не может навредить ему. Но она не может дать ему глупость. Тамас не проникает. То есть он как лотос, говорится, не смачивается в воде. Пример еще такой пропадает. Неважно, какая вода, чистая или нечистая, лотос не смачивается ни той, ни другой водой. Его ничем не возьмете. Его не интересует ничто материальное. Если нет таких материальных желаний, если ум очистился, вот тогда он может начать практику. Вот этот момент как бы ключевой в нашей практике, что важно. Мотив, причина, почему это делают. Насколько чистый мотив, насколько чисты и бескорыстны мои желания, настолько зрит успех моей практики духовной. И, как правило, мы по привычке многих воплощений, мы в этой жизни, занимаясь преданным служением, тоже ждем какой-то плод материальный. Такова привычка. Мы знаем, что не нужно ждать материальный плод. Но ждем. Не, мы не ждем, конечно, его. Он сам должен прийти. Вот только когда? То есть мы специально ничего для этого не делаем. То есть мы настроены бескорыстно. Но привычка, мы настроение таково, что мы все-таки ждем награду. У нас есть заказ определенный. Как бы договор. Я буду повторять, я буду следовать, буду служить. И обязуюсь так. И в договоре есть другая еще сторона, которая взамен на это обязуется так же. Что обязуется, мы читаем здесь. Чистое преданное служение, любовь к Богу, экстаз. Все, договор подписан, согласен, все нормально. Вот мы и ждем, когда же эта сторона отреагирует вообще. И одновременно мы понимаем, что наверняка моя практика еще не совершенна. Видимо, поэтому не могу получить результат полный, прямо бхакти ощутить, вот, знаете, трансцендентное блаженство еще осознать. Наверняка я читал, мотивы мои еще нечисты, но все равно у меня некая обида есть. А где же сострадание и милость? Я понимаю, что не соответствую, я падший, но а милость-то где? Тоже обещали, как вроде в контракте. Это все одно и то же умонастроение. Но милость заключается в том, что даже с этим странным умонастроением я могу продолжать преданное служение. Это загадка вообще. Это загадка. Как человек продолжает преданное служение? Если человеку не заплатят один месяц, другой месяц, год, он не будет работать, он идет с работы. Но преданному всю жизнь не дают прямо бхакти. 20, 30, 40 лет, где прямо бхакти? Нет у меня никакого прямо бхакти. И он продолжает еще сильнее. Что с тобой? Странное явление. Это, думаете, что такое? Это собственный разум? Да нет. Материалист говорит, какая это глупость? Нет, это милость. У вас, тем не менее, энтузиазм увеличивается. Именно к самосознанию увеличивается энтузиазм. Именно решимость разобраться с собой, а не с кем-то еще. Еще какое-то время, поскольку человек стремится к плодам своего труда, он хочет разобраться с кем-то, с какими-то помехами, так сказать, которые есть в нашей жизни на каждом шагу. Обычно какие-то люди мешают. Или погода. Снег выпал, и все, и трудно поехать куда-то, например. Сегодня не так много снега, поэтому погода мне очень помешала. Обычно люди мешают. Какие-то люди – это главное препятствие. Возраст тоже может помешать, знаете, время прошло, и все. И время, дочь времени, старость. Куда деться? Если мы соприкасаемся с временем, придет старость. Это одна семья. Придут разочарования и так далее, и придет неспособность наслаждать свои чувства. Раньше меня интересовали женщины, беспокоили, а сейчас беспокоит кишечник. Вот это старость называется, джара пришла. То есть какие-то препятствия всегда есть вовне или внутри, говорится, или в уме, или от погоды, или от других существ, или в уме, или этого тела. Они сопутствуют нашей жизни, препятствия на каждом шагу. И вот в начале практики, пока есть материальные мотивы, мы очень реагируем, очень восприимчивы, чувствительны к этим вот внешним обстоятельствам. А уже более зрелые преданные, они чувствительны к собственному настроению. Они, их решимость входит внутрь, как бы, вглубь разума. Этот внешний энтузиазм, он становится внутренним энтузиазмом. Вся идея в том, чтобы эта духовная практика вошла в разум, вглубь, внутрь, где и находятся эти гуны материальной природы. Это способность ощущать гуны, как страсть, как невежество, как добродетель. И так жить, ощущая эти вещи в гунах. Но когда входит решимость, духовные знания внутрь, человек больше не ощущает эти гуны. Он не ощущает вожделения, так как ощущает обычный человек. Он не ощущает просветления, как обычный человек. И он не ощущает невежества, как обычный человек. Он ощущает это с трансцендентной платформы. Находясь как бы в лодке этого океана гун материальной природы. То есть он ощущает эти колебания, но находясь в лодке, Прабхупада объясняет. Он защищен этим преданным служением. И вот задача в том, чтобы эти мотивы, желания, плодов, они в глубине сердца находятся. В этом как бы сейчас их превосходство. Они захватили стратегические позиции. То есть рычаги управления в глубине сознания, в мыслях, в желаниях, в чувствах, в разуме, в глубине сознания. И вот эта глубина сознания поражена сейчас. Вожделением, говорится. Это столица вожделения становится разум материальный. Из духовного существа я превращаюсь в материальное существо, которое хочет быть счастливым при помощи материального тела. Главным образом это еда, сон, совокупление, оборона. Главная задача – это сильная потребность, настоятельная потребность. Я не могу без этого обойтись, потому что я тело. То есть это вопрос жизни или смерти. Такая сила иллюзии. Но самое удивительное в том, что момент смерти разделяется душа и тело. Вот так вот очевидно. Всякий раз. Каждый родившийся в какой-то момент должен расстаться с этим телом. Неожиданно. Это всегда странно наблюдать, как именно неожиданно подходит смерть. Никто никогда не ждет. Даже умирающий на смертном одре, для него это тоже неожиданно происходит. Он все равно надеется на какое-то чудо. На какое-то еще продолжение. Это удивительная иллюзия, мощная иллюзия. Эго имеет такую силу, что оно мертвой хваткой, то есть с мертвой, чтобы умереть, человек должен пережить страшные минуты. Разрыв болезненный. Так врастает вот это сознание в тело, в эти чувства, в этот разум, эта столица, этот разум схватывает, держит это тело. И отпустить его вот, самостоятельно человек не сможет. И из-за этих материальных желаний, вожделения, потому что другого способа быть счастливым нет у него. У него нет опыта духовного. Он на самом деле испытывает потрясение смерти. Но недолго. Потому что уже в следующий момент он видит, что он существует без тела. Тут он успокаивается немножко. Потом начинает тревожиться. А теперь куда? Что теперь будет? Куда идти? Он ничего не знает. Ну, там все организовано. Ему придется просто принять то, что он заслужил. Там уже выбора не будет, не будет тела. Не будет земли, своей земли, территории, документов, ничего этого не будет. Национальности не будет. Не будет таких определений в принципе. Более того, память нахлынет на него, что многое уже было. Постепенно. Он потеряет смысл прожитой жизни полностью. Сам откажется от этого всего. И тогда он принимает забвение, чтобы родиться заново в материальном теле. Пока есть эти мотивы, материальные желания, его тонкий разум и ум и чувства будут искать новое тело для исполнения этих материальных желаний. Нужна земля, нужны документы, нужно представительство, внешность какая-то. Нужна форма определенная, нужен противоположный пол, нужна еда, солнце, укрепление, оборона. Ради чего я воплощаюсь? И все это возводится в культ, культура. Если устранить этот культ изысканно, как человек это делает, если все эти изыски убрать, вы увидите, что человек ничем не отличается от животного в этом смысле слова. Только что собака спаривается прямо на улице, а человек в апартаментах каких-то. Богатый хочет это делать. Вот если этот культ устранить, поклонение этому сексу, этому сну, еде и обороне. У тигра когти, у человека золотое оружие может быть, инкрустированное золотом. Вот вся разница. Если устранить эту иллюзию, вы увидите, разницы никакой нет. Разум точно такой же, просто различные возможности, ресурсы. Вот из-за этой иллюзии, которая ослепляет нас, эти инкрустированные виды всяких предметов, архитектурные образы, художественные образы, поэтические образы, и все это воспевается в рамках еды, сна, совокупления, обороны. И людям кажется, что они развиваются. Культура. Если вы построите из песка, из глины или цемента, не знаю, какой-то красивый дом, с колоннами, порталами. Никто не увидит песка и цемента, и железа. Все увидят прекрасную архитектуру. Образ сбивает с толку. Это образ. Обладает силой. И создаем образ, свой образ одеждами, косметикой, не знаю, чем-то еще. Это культура. Мне кажется, нужно отказываться от культуры, но нужно видеть, что за этим должно быть, ради чего мы это делаем, чтобы это не было бессмысленной деятельностью. И вы видите, что тут нет металла, нет песка, нет. А есть что? Есть образ. Вот что привлекает. Великие эти сооружения прошлых веков, шедевры. Это достояние как бы мира, мировая культура. Люди гордятся этим, показывают, туристы наблюдают все это, воспринимают, воодушевляются. Но это все песок, глина, металл, стекло в результате. В результате, в конечном результате, все это будет вот этими элементами. Когда образа нет, мы печалимся. Точно так же, как это тело. Это кости, кожа, мышцы, органы. Каждый из нас составляет такую емкость, где много вот жидкостей, других веществ. Но есть покрытие, образ существует. Этот образ нас сбивает с толку. Ну вот это живое существо, это вот моя жена, это вот мой ребенок, знакомьтесь. Это все правда на самом деле, но не полная правда. Вот Бхагаватам пытается нам сказать, до конца эту истину довести. Это правда, но ценность заключается в другом, что там есть душа, тот, кто организует этот образ. Образ исходит из души. Вот так мы сможем приблизиться к истине. И ради этого образа можно что-то делать. Не ради органов чувств, мягкая постель, запас денег, пища, жена очень послушная, вкусно готовит. Все хотят такого комфорта. Но если только ради этого человек живет, то это невежество. Это ослеплен гунами материальной природы, гуны внутри него. Здесь говорится, он подвержен этому влиянию, ему приятное, он принимает, он соглашается, он согласен даже забыть о душе. Если что-то приятное ему предлагают, он даже согласен забыть о душе. Такова сила иллюзий. Сила приятных ощущений, сила вожделения. Очень человек привязан к приятным ощущениям, чтобы его гладили по голове, давали что-то вкусное, приятное говорили, прославляли постоянно. Как с ребенком, если вы даете им какое-то строгое наставление, потом вы должны полчаса его гладить по голове, успокаивать, чтобы он пришел в себя. Это природа дживы, обусловленная. Чтобы прийти в себя, человек должен получить приятные ощущения. И тогда он думает, меня любят. Даже собака так думает. Если вы погладите ее по голове, ну все, меня любят. Дадите по морде, меня не любят. Но суть здесь говорится в другом. Освобождение от этих представлений, суть заключается. Я не это тело. Тело, конечно же, имеет какие-то недостатки обязательно. Так вот, знаете, вы не эти недостатки, вы не это тело. Расслабьтесь, освободитесь от этих отождествлений. Люди очень скованы, когда знают о своих недостатках, и все силы хотят показать свои достоинства, когда общаются. Это искусственное поведение. Нет, вы не это тело вообще, вы действуете по-другому, не как тело, а как душа. И даже если тело несовершенно, дух-то совершенен. Удивительная картина получается. Даже через материальное тело может проникать духовная сила. Это так же, если вы берете какую-то лампочку, просто стекло и все. Выключаете, пошел свет. Вы не видите больше стекла. Такая сила света. Вам уже не важно, из чего состоит лампочка. Свет важен. Вот душа. Она так освещает это тело, что вы уже не видите там недостатков. Это уже не важно становится. Не важно, какое это тело. Мужское, женское, старое, больное или какое еще, или красивое, не имеет значения, вообще не влияет. Если мы видим этот свет души, который проникает, мы освобождены от всех материальных представлений. То есть духовная сила превосходит все эти гуны материальной природы. Здесь Прабхупада говорит, что когда Кришна приходит в этот мир, на него не оказывают влияние гуны материальной природы. Солнце освещает все, но кто освещает солнце? Нет, все под светом солнца, никто не может осветить солнце, это невозможно. Вот, Кришна приходит в этот мир, ничто не может повлиять на него. Никто не обладает такой силой влияния. Бог – влиятельное существо. И душа, говорится, это часть Бога. Она качественно точно такая же, она сияющая, она ослепительная. И, конечно же, ее как бы личность означает, что она может выбирать свою жизнь, свое сознание, количество знания даже. Вы заметили это, наверное, если вы проповедуете, то люди, они выбирают количество знания, они не хотят полное знание. Они берут ту часть знания, которая им выгодна именно, поскольку их сознание выгоды, они, даже читая священные книги, будут выбирать то, что выгодно для их материальной жизни. И то, что невыгодно, они не запомнят, не увидят этого. Поэтому говорится, что эти книги Шримад-Бхагаватам не может понять непреданный, который не обуздал свои чувства, не занимает позицию госвами, контроля чувств. Он не поймет смысл тут написанного. Он будет искать выгоду. Если это никак не связано с его материальными планами, он не скажет, какой-то миф, что-то непрактичное, какая-то просто надуманная книга. Все увлекательно, интересно, но не нужно. Зачем это нужно? То есть как это применить в жизни? Практицизм сейчас практикуют люди. Практицизм. Они сейчас извлекают выгоду из всего. Но как только мы идем путем отречения от материальных желаний и уменьшается желание выгоды, мы начинаем понимать эту реальность, которая всегда присутствует внутри меня. Никакой это не миф. Это факт, Прабхупада сказал. И вот количество знания выбирает человек сам. Что мне знать, что не знать? Это я не хочу знать. Просто не хочу. Не знаю, знать не хочу. А это я хочу знать. И наоборот, если кто-то стремится к освобождению, он будет наоборот думать, он будет выбирать знание полное. Вот мы должны делать тоже этот выбор, получить полное знание, законченное знание. Не только так, что мы, вот, мы повторяем Хари Кришна мантру, и в семье у нас все будет хорошо. И дети будут воспитаны очень хорошо. Этого недостаточно. Недостаточно просто применить только к семейной жизни. Нужно это применить к вечной душе также. Нам в сознании Кришны нужно жить вечно научиться. А семейная жизнь, она очень кратковременна. Дети вырастают, все. Уже такого смысла нет. Просто остается привычка какая-то, обусловленность. Люди живут вместе просто потому, что они вместе долгое время. И они так и продолжают жить, пока не умрут. И думают, вот мы воспитали хороших детей, вот мы изучали священные книги. Да, мы достигли, наверное, какого-то успеха, славы. Дети нас очень любят, страна нами гордится. Ну вот теперь я счастлив, можно спокойно умереть. Это благостные люди. Благостные, потому что они берут знания священных писаний. Это благостный человек. Но все же знание его не полно. И что же происходит потом? Он должен снова рождаться. Заново начинать то же самое. И он в этом круге остается, самсары. И крутится душа его. И вот пока он не познает свою душу, говорится, он будет находиться под этим влиянием материальных желаний и реакций материальной природы. Неизбежно. Здесь в стихе говорится, что в течение долгого времени нужно слушать повествование о Кришне, о нем, либо внимать его речам непосредственно. Мы знаем только несколько писаний, где сам Верховный говорит о себе. Главным образом это Бхагавад-гита. Больше в мировой истории нет ничего, чтобы сам Бог о себе говорил. Может быть, есть какие-то моменты, элементы, фрагменты таких вещей. Потому что Мухаммед тоже разговаривал с Богом и слышал его голос, его речь слышал, также описывается. Но там не разворачивались все эти знания, там был другой контекст. Но факт есть факт, что голос слышал, Мухаммед голос слышал, Авраам, какие-то великие пророки. То есть подтверждение того, что Бог существует, и в Писаниях такие факты описываются. Можно верить, не верить, но факт описания есть. И здесь в этом стихе говорится, что человек должен моим речам, Господь говорит, опять же, это его собственная речь, моим речам внимать человек, либо обо мне слушать от преданных. Долгое время. Это нужно время для этого. Зачем нужно время? Чтобы эти знания проникли в разум глубоко, там, где сейчас находятся материальные желания. То вожделение, тот враг, который занял стратегическое место у пульта управления. Вот мы хотим сместить этого врага, сбросить. Революция. Сознание Кришны своего рода – это революция против врага вожделения. И нужно, что усмирить чувства, они тоже действуют как враги, но они нужны нам будут, мы их должны усмирить. Это подчиненные враги. Поэтому если мы главного врага победим, подчиненные враги также складут оружие и будут служить нам. Перейдут на нашу сторону. И ум, он двойственный. Он то позицию разума, то позицию чувств принимает. Он лицемер. Нужно с ним разобраться. Нужно вывести его на чистую воду. Это философия. Но если мы хотим разум победить, философия не совсем поможет. Недостаточно философии. Образ жизни нужен. Поведение, практика нужна. Если мы хотим именно, чтобы наш разум, вот эта столица вожделения очистился, чтобы туда вошел Кришна, знание трансцендентное вошло, чтобы мы обрели эту независимость от материи, нам нужна практика хорошая. Действие, искреннее действие, научиться действовать искренне, потому что просто выполнять упражнения каждый научится, даже медведь научится ездить на мотоцикле. Но искреннее действие совершить, осмысленное действие в сознании Кришны, вот этот опыт важен. Собственно, в этом и есть цель нашей жизни. Научиться практиковать, жить в сознании Кришны, говорить в сознании Кришны, есть в сознании Кришны, работать в сознании Кришны, семьи создавать в сознании Кришны. Как? Для его удовлетворения, не для своего счастья личного. Надо забыть о своем личном счастье, говорится. Если Кришна доволен, тогда все будет хорошо. Но обычный человек, как он размышляет? Он выбирает часть этого знания. Ну, пусть будет доволен начальник на работе мной, и у меня будет все хорошо. Кришна, я не знаю, доволен, недоволен, а начальник доволен, поэтому у меня зарплата будет, меня будут защищать, мне будут, дадут больничный, дадут отгул, когда мне нужно. Меня ценят там на работе. У меня хорошее начальство, довольны мной. Я хороший специалист. Зачем мне Бог? Ой, не надо мне о Боге говорить. Мне достаточно этого знания профессионального. У меня все хорошо. Кто-то думает, ну ладно, начальник недоволен бывает на работе, всякое, но жена довольна. Жена довольна, дети довольны, я счастлив, что мне нужно еще? Можно этим успокоиться? Ну, не надо мне про начальство говорить, я могу это потерпеть, лишь бы деньги платили все. Я с работы выполняю, деньги мне обязаны платить, так что ничего страшного, а семья у меня довольна. Но Прабхупада говорит, вы не будете счастливы. Это кратковременное счастье, иллюзорное счастье. Потом все это превратится в неудовлетворение. Вот какая странная вот эта вот трансформация вращения гун материальных, вращение происходит. От счастья к несчастью, от несчастья к счастью, от счастья чередование постоянно. И вот что интересно, несчастье обладает такой силой, когда проникают в разум, что мы не хотим уже даже материального счастья потом. Насколько страшная картина, когда человек страдает. Ведь есть какое-то счастье, но так мало, и когда много страданий, ну все, провались все проводом, не хочу я же больше ни успеха, ни этой карьеры, ни этой семьи. Я умереть хочу. Потому что я страдаю, я не могу жить так. То есть страдания, они проникают глубже, они же не просто вращаются, они ввинчиваются, поймите. Это материальная природа, это когти, майя, она вглубь уходит, а обратно не выходит, а вглубь входит. Обратно невозможно, а вглубь можно. Вот эта болезненность, вот этот вонзается, кинжал в сердце, говорится. Постепенно. Так постепенно, что мы даже не замечаем, где это оружие вообще. Но просто мне как-то все хуже и хуже, и все более и более раздражен, все более и более неудовлетворен в конце концов. Я говорю, не могу жить так, все, кончилось мое терпение. Вот так ввинчивается материальная природа, представьте, это тяжелая картина, безжалостная картина. Не думайте, что как-то будет по-другому. Это закон материального существования. Потому что пока Кришна не будет доволен, майя не отпустит. Механизм безжалостный. Только Кришна управляет материальной природой. На что человек может рассчитывать, скажите? На временную зарплату? На временных друзей, на какую-то семью на несколько лет? На будущих детей? Да, это как-то работает до какой-то степени. Кто нас еще защищает? Семья, конечно же, работа защищает, деньги защищают, материальное. Это наш опыт. Но на самом деле никто не защитит нас от рождения и смерти. Душу. Тело, да, пока вот его даже похоронят, когда мы умрем, кто-то позаботится об этом. Обычно так. Если даже нет родственников, то обязанность государства сделать обряды, все выполнить. Ну, насколько возможно, там дешево, но сделать. Никто не бросит это тело на улице. Эта культура, она еще есть телесная, как бы. В конце концов, да, мы обеспечены здесь, на это рождение, всем необходимым. Но душа наша не защищена, она в опасности находится. Есть два вида шрути или священных писаний. Одни из них поведаны самим Господом, а другие повествуют о Господе и Его преданных. К числу первых относится Бхагавадгита, а к числу вторых – Шримад-Бхагаватам. Чтобы развить в себе серьезное отношение к преданному служению, необходимо снова и снова слушать эти писания в изложении компетентных людей. Тот, кто таким образом служит Господу, избавляется от оскверняющего влияния майи. В Шримад-Бхагаватам сказано, что слушание повествования о Верховном Господе очищает сердце человека от всей скверны, накопившейся в нем под влиянием трех гун материальной природы. Регулярно слушая эти священные писания, человек избавляется от последствий, оскверняющего влияния, вожделения и алчности, которое проявляется в стремлении наслаждаться материальной природой и господствовать над ней. А тот, кто избавился от вожделения и жадности, утверждается в гуне благости и достигает уровня осознания брахмана или духовного самосознания. Таким образом, человек поднимается на трансцендентный уровень, а достичь трансцендентного уровня значит освободиться от материального плена. Так, здесь Прабхупада говорит, что сначала эти писания трансцендентные, Они поднимут наш ум, наши чувства, нашу жизнь, образ жизни до гуны благости. Сначала так, потом трансцендентный уровень, потом после этого. А сознание брахмана с уровня гуны благости. Сама жизнь материальная, как способ поддержания тела, относится к гуне страсти и невежеству. Вот почему необходима практика духовная, соприкосновение с гуной благости, с трансцендентным уровнем. Потому что в материальном мире мы не можем соприкасаться с трансцендентным уровнем. Это все деньги, работа, дом, заботы непрерывно. Ни днем, ни ночью, говорится, я не знаю покоя, так пишет поэт. Ни днем, ни ночью не свободен от материальных мыслей и обстоятельств, ни во сне, ни наяву. Я не соприкасаюсь со счастьем трансцендентного блаженства, любви к Богу. То есть жизнь устроена так, что она не дает мне никакой возможности. Поэтому, говорится, нужно слушать постоянно, ежедневно. И задача практики – 24 часа в сутки научиться думать о Кришне. Что кажется сначала нереальным. Но когда мы сможем понять Кришну больше, что Кришна всепроникающий, мы сможем понять, что о Кришне думать нетрудно на самом деле. Из-за иллюзии кажется, что это нереально, потому что Кришна везде во всем, даже в моих деньгах, о которых я могу думать. Но если я вижу, что Кришна даже в моих деньгах, я могу даже считая деньги думать о Кришне. Могу заниматься семейными делами, видя в этом Кришну. Это высокий уровень. Да, но зависит от знаний. Поэтому мы слушаем о Кришне. Какой это Кришна? Кто это такой Кришна? Кришна везде и во всем, говорится. Он говорит, я все сущее. Особенно яркие, другие есть проявления. Мы начинаем узнавать его постепенно, начинаем узнавать, что этот мир Бога. У нас ослабевает желание контролировать, и мы начинаем служить. И тогда не препятствует ни работа, ни семья, потому что это служение. Служение не препятствует нашей духовной практике. Почему общение с проституткой препятствует духовному развитию? Общение с женой не препятствует духовному общению. Потому что вы слуга, вы служите, выполняете обязанности перед своей женой. И это очищает ваши материальные желания, служение. Почему, если вы зарабатываете деньги честно для Кришны, это не оскверняет вас? Если вы деньги зарабатываете нечестно и для собственной выгоды, это жадность, это осквернение. Почему? То есть материальная природа не касается, говорится, вас в этом случае, не трогает вас. И если вы это делаете для Кришны, ради служения Кришне, и жену занимаете служением Кришне, и детей занимаете служением Кришне, и свои чувства занимаете служением Кришне, материальная природа в форме жены, детей, денег и дома не касается вас. Вы лотос в воде, не смачивающийся водой. Эта вода, она непостоянная, она мутная, она прозрачная, она очень грязная. Гуны вращаются, это факт. Можем оказаться в нечистом месте. Если в доме кто-то умер, этот дом считается нечистым какое-то время. Дети рождаются маленькие, где-то до 2 лет примерно, или не знаю сколько, точно, они еще приносят нечистоту в дом, в доме еще не будет чисто. Невозможно. Ну а если вы в сознании Кришны, вы подобны лотосу. Потому что там вы делаете это для Кришны, а Кришна не оскверняется. То есть, видите, мы не можем избежать этих низших гун природы, что касается нашей материальной жизни. Страсти, невежество, как бы основа этого всего. Мы делаем какие-то вещи в страсти, какие-то в невежестве. Но даже если мы так поступаем в семейной жизни, не принимая саньясу, в низшие гуны природы, для Кришны, Кришна освещает нашу жизнь. Он чистый, он трансцендентный. Он дарует это освобождение. То есть наше сознание, наш ум, чувства остаются трансцендентными. И говорится, что однажды душа, пробудившись в этом сознании, не засыпает больше. Однажды. Если же она еще не до конца пробудилась, она еще и влекут какие-то сны, вот это промежуточное состояние у преданных бывает годами, что они уже как будто понимают чувство присутствия Кришны, но еще чувствуют присутствие Майи, и каких-то материальных планов, которые важны сейчас, кажутся. Кровать важна только для спящего. Если вы поднялись, вам она больше не нужна. Но пока вы спите, несомненно, она нужна. Как иначе? Поэтому мы пользуемся тем, что нужно в этом мире. Пока мы живы в этом мире, пока мы находимся в колыбели материальной природы, мы пользуемся машинами, и дорогами, и самолетами, и всеми технологиями, и женимся, и ходим в магазин, готовим пищу, мы все это делаем. Но нужно осознать только одну вещь. Кришна. Какое место Кришна играет в нашей жизни? И если мы развиваем знания о Кришне, тогда мы сможем понять, какое место Кришна занимает в моей жизни, главное место, и как это. Он может поглотить все это. Не устранить, а поглотить все это. Как только вы скажете, Кришна, это твой дом. И Кришна скажет, о, ты искренне это делаешь? Хорошо. Это мой дом, скажет Кришна. И все станет трансцендентным. Как только Кришна так ответит, вы увидите, это не просто мой дом, это храм. Кришна, это твои деньги. То, что я заработал, это не мои деньги. И Кришна посмотрит в сердце, насколько искренне это говорится. Жертва совершается. О, ты на самом деле это искренне говоришь? Да, это мои деньги. И я знаю, как их использовать. На благо. И Кришна на самом деле знает, как это делать. Как только говорит, это вот семья, Кришна, твоя семья. Эти дети пусть будут твоими. Жена, муж, твое все. Кришна посмотрит в сердце и скажет, на самом деле ты без эгоизма говоришь, без чувства собственности, на самом деле ты готов такую жертву можешь дать. Да, можешь пожертвовать даже ради меня, семьей, детьми. Отныне ты не будешь знать никаких бед вообще. Потому что я беру, принимаю этот дар. И я тебе верну сторицей. Теперь я лично буду заботиться о тебе. И если ты отказался от этой защиты, от всего ради меня, теперь я твой дом, твой ребенок, твоя семья, твои деньги, все я для тебя буду во всем находиться. Это сознание Кришны. Сознание Кришны не односторонняя вещь, что я отказался и сижу на мели. Нет, должен Кришне отдать, не просто отказаться от чего, должен Кришне предложить. Вот в чем секрет сознания Кришны, удовлетворить его, дать ему этот дар. В конце концов, говорит, вот моя жизнь, но-ка зачем мне эта жизнь? В мае, Кришна, я тебе хочу посвятить эту жизнь. Я хочу получить посвящение и вручить свою жизнь тебе, Кришна. И Кришна, он в сердце находится. Он там посмотрит и скажет, да, ты на самом деле искренне это делаешь. Я беру твою жизнь в свои руки. Теперь это моя жизнь, не только твоя. Теперь твоя боль, моя боль. Твое счастье, мое счастье. Твой друг, мой друг. Твой враг, мой враг. Вот как Кришна защищает своих преданных. Полностью. Безусловно, говорится. Если мы просто от чего-то отказываемся, но мы должны научиться предлагать Кришне. Мы уже с вами понимаем, что материальная природа, она опасна. Лучше с ней на дистанции быть. Мы уже от чего-то отказались, от регулирующих принципов, мы соблюдаем, отказались от неблагоприятного общения или от пищи ненужной. Это большая жертва тоже. Большая жертва. Потому что общество нас уже изгоями считает. Всю жизнь так будет. Мы пошли на такую жертву. Но теперь нужно предложить Кришне то, что мы сделали. Научиться предлагать это Кришне. То есть ради Кришны это делать. Не ради собственной чистоты, не ради собственной гордости быть выше майи, так сказать, выше материалистов. А вы знаете, что преданные очень ленивые? Они не выше материалистов в этом смысле слова. Материалисты работать умеют. Они предприимчивы. Ленивый человек, он просто сидит и ждет, выполняет свои обязанности и ждет награды. И ничего за этим не видит просто. А активный, энергичный, предприимчивый, он дает массу возможностей к деятельности. Еще. Вот чем отличается успешный человек от неуспешного человека. Неуспешный человек, он зависим, он в системе работает, там что-то там делает, какую-то работу выполняет на компьютере или что-то еще, и за этими рамками ничего не видит больше. В жизни у него много дает возможностей судьба. процветать каждому человеку. Каждому. Но он ослеплен этой системой, ограничен своим умом, и он просто функцию какую-то выполняет и думает, когда-то разбогатеет и будет успешным. И не думайте так же, как и думают эти ограниченные материалисты. Таким же образом, не думайте, что просто повторяешь 16 кругов, соблюдая принципы, и все остальное ко мне придет. Нет, вы должны стать предприимчивыми, разумными, внимательными и не ленивыми. Нигде не говорится, что Арджуна, ну, иди отдохни. У тебя стресс сильный, ты дрожишь, тебе психиатр нужен. Давай отдохнем, расслабимся немножко. Битву отложим пока. Пусть все придут в себя как-то, знаете. Да нет, это невозможно. Вы не можете просто сказать, я должен отдохнуть, должен отстраниться. Что, жизнь остановится вместе с вами? Битва отложится? Не отложится, вы потеряете все, пропустите все. Если только вы погибли на поле битвы, да, вы уже устранены, но выполнили свой долг, вы достигаете совершенства. Но чего вы достигнете, отказавшись от битвы, говорится? Репутация сектанта ленивого, у которого нет ни друзей, ни работы, ни денег, ни семьи хорошей. Потому что он 16 кругов повторяет и думает, что его прославят за это, материалист. Весь материальный мир упадет к стопам. Он 16 кругов повторяет, у него посвящение 2. Конечно, он больше ничего вообще бесполезное абсолютно ничего не делает, но мантру повторяет. Слава ему, вечная слава. Можно вечный огонь зажечь уже при жизни. Потому что он уже умер. Все. Только что дышит. Ну и как мы так сможем что-то делать, что-то изменить в жизни конкретное, если мы ленивые? Иногда я просто на лица преданных смотрю и понимаю, ну что тут сделаешь? Лень и отить. Если в другой регион приехать, там немножко другие гуны, немножко отличаются. Но принцип вот примерно такой, как сейчас мы обсуждаем эту тему. В Астане они еще больше склонны к отдыху, конечно же, в столице. Бывшая Акмале, я помню ее хорошо. Как я там проводил лекции, там все спали на лекциях. Потом благодарили. И очень народ гостеприимный, знаете, гостеприимный, добрый вообще, но спят просто. На работу к ним приходишь, и там тоже спят. У нас была одна преданная, которая жила в Ашраме Брахмачарини в Санкт-Петербурге в 90-х годах. Она до сих пор преданная. Значит, уже сколько? 30 лет почти прошло, она преданная до сих пор. Но у нее есть особенность, она очень медлительная. Если вы видели ленивцев в природе? Уникально. Если вы никогда не видели, первый раз видите, думаете, как это? Вот он вот двигается, понимаете, пошел. Пошел, называется. Боже мой. Ой, да куда ж пошел? Да когда он придет, если он только вот зацепился там где-то? А как же вообще тут звери кругом? Как он живет? Как он выживает, этот ленивец вообще? У вас много вопросов появляется, правда же? Что за природа? Это удивительное явление. Можно родиться таким. Есть такая форма жизни? Так вот, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Харе Харе. Вот так преданные начинают замирать, когда мантру повторяют. И вот в этом режиме они потом начинают вообще ничего не делать. Смотри, где тут Кришна? Кришны нет. Харе Кришна, интерес пропал. Все. И если мы будем ленивы, мы не обучимся практике сознания Кришны, образу жизни сознания Кришны, деятельности сознания Кришны. Мы не сможем понять этой главной вещи, почему же Арджуне нужно сражаться активно. Там не было места для медитации во время сражения. Единственная медитация, он знал, что Кришна хочет, Кришна будет доволен, он должен выполнить свой долг. Все. Никакой другой техники не было медитации. О том, что им Кришна говорил, останови свой ум, займись йогой, выпрями позвоночник, уйди в одиннее место. А Арджун сказал, когда я это сделаю, как я это сделаю? Ну тогда просто не сражайся, думай обо мне. Да, но нужно делать. Для того, чтобы осознать Кришну, мы должны что-то делать. Он познается через преданное служение. Потому что Кришна, он не статичен, он экстатичен. Познать его можно только в динамике. В динамике. На разных скоростях разные мышления. Тот, кто бездействует, не видит истины. А карма, в том смысле, как бездействие, это приравнится к викарме, греховной деятельности. Отказ от деятельности. Но если вы начинаете двигаться, вы начинаете уже видеть шире диапазон вашей жизни, на большей скорости еще больше у вас меняется разум. Вы начинаете замечать такие удивительные вещи, детали на скорости, столько обмена, столько готовности, столько внимания, столько алертности. У вас пробуждается энергия, когда начинаете действовать. Ну, а если мы ленимся, по привычке, может быть, ленимся, из-за невежества еще ленимся. У нас много-много возможностей и ресурсов у каждого неиспользованных, поймите. Не думайте, что я делаю все, что могу. Да нет. На несколько процентов только преданный что-то делает. Больше и меньше степени. Мужчины должны делать раз в 10 больше. Я не говорю физически. В 10 раз, вы в 10 раз быстрее вы не пойдете, понятное дело. В 10 раз на себя ношу не возьмете больше. Не в этом дело, а вот в этой алертности, в готовности, в энтузиазме у нас больше возможностей, чем мы выбираем. Мы выбрали то количество знаний, которое нам сейчас удобно. Вот и все. Это тоже хорошо. Но если мы хотим освобождения, как говорится в этой, в этих стихах, нужно занять себя полностью, стараться. Хотя бы время от времени чувствовать, я полностью занят Кришной. Мой ум, мои чувства, мои глаза сейчас, мой вкус, мои желания. Этот опыт уникален, что царь Амбариша занимал все. И руки, и ноги, и язык, и уши, и глаза, и кожу, говорится, и ум. Все, все служило Кришне. Прохлада Махарадж был погружен в Смаранам непрерывно. Такие великие примеры есть. Эти примеры даются для того, чтобы пробудить сознание Кришны. А если мы говорим, это великий, а я-то не великий, это еще одна майя. Я душа. Я частичка Бога. Я качественно такой же, как Он. Почему невозможно? Для Кришны все возможно. Мы хотим, чтобы наша жизнь превратилась в чудо, в трансформацию. Если мы ждем чуда, повторяя Хари Кришна мантру, тогда мы должны занять свое чувство служением Кришне. Так, чтобы не осталось больше никаких чувств для майи. Если вы чувствуете майю, вы должны эти чувства занять в служении Кришне. Вот эти чувства. Нас привлекает какая-то майя, Но нужно эти чувства занять. Именно эти чувства нужно занять в служении Кришне. Во всех отношениях. Как Прабхупада говорит, мы любим читать или смотреть истории о поединках и битвах в природе людей. Так изучайте Махабхарату. Там битвы, поле битвы изобилуют просто этими героическими поступками разными. Историй в Пуранах очень много также. Как полубоги и демоны сражаются. Какие битвы. Какие там герои, Картикея, допустим, какой герой. Как Господь Шива иногда сражается. С Трипурой, побеждает Трипуру, город демонов, столицу. Как Кришна убивает демонов, потрясающая история, если вникнуть туда. Не только битвы, любовные истории нравятся людям, слушать, смотреть, тоже рассказы об этом, кинофильмы. Но у Кришны много таких историй. Он главный герой, собственно говоря. Но он без этого и дня прожить не может. У него всегда красивая женщина вокруг. Двараки, 16 108. Куда еще, спрашивается? 16 108, какой арсенал? Видите? И с каждой любовь безграничная. С каждой 16 108. Это не мертвые души, поймите. Это динамика развития, там любовь, которая неописуема. И она описывается в Пуранах. Десятая песня описывается, в других местах описывается. И преданно интересуется этим. Кто такая Рукмини? Кто такая Сати Абхама? А как он завоевал Джамбавати или Сатью? А откуда остальные 16 тысяч? Он каждую завоевывал или по отдельности? Или вот нет, 16 тысяч сразу. Кто они? Откуда? Как это произошло? Эти истории. Но эти истории освобождают от вожделения, говорится. Вот почему нужно слушать о Кришне. освобождают от желания господствовать и наслаждаться в этом мире. Кришна безгранично наслаждается, безгранично господствует. Он абсолютный господин, абсолютно наслаждающийся. Когда мы слушаем о таких вещах, мы начинаем чувствовать прилив духовной силы, наполнения и защищенность от гун материальной природы. Факт. Кришна – это факт, который мы устанавливаем через уши. И если этот факт установлен в нашей душе, она отпускает эти желания управлять и господствовать этим миром. Все, отпускает это тело. Не держится за это тело. Освобождается от этого тела. Поэтому уже не важно, что тело делает. Спит оно ли, бодрствует, или ест, или работает. Одинаково для такой души любое состояние тела. Оно не подвластно этим переменам. Здесь это описывается. Но Бхагаватам, во всяком случае, дает эту высоту, окончательную высоту, до которой нужно достичь время. Здесь говорится, долгое время нужно слушать. Долгое. Потому что ум не соглашается сразу. Разум не сразу все понимает, как это он делает. Вообще вопрос, когда мы говорим, как Кришна поднял холм Говардхан, объясните мне. Механически. Нужно же центр тяжести найти еще. Если я, скажем, буду гору поднимать за край, просто обломится камень. Ну как это можно было поднять, холм Говардхан? Нужно было сначала какую-то площадь туда, видимо, под опору. Только потом можно поднимать. Нужно делать, значит, подкоп, какие, значит, монтажные работы строительные нужны огромные, чтобы поднять такую гору. А вы говорите, Кришна подошел, как гриб, поднял его вот так вот. За край, что ли? Но он же упадет с другого края. Это мышление, вот это человеческое мышление, вот таким образом. А откуда эти вопросы, скажите, когда мы подозреваем, ну а как это Кришна делает? Это невозможно. Потому что я отождествляю себя с телом, с материей. В моем опыте это невозможно. А как это Кришна говорит, Арджуни, я помню все твои воплощения прошлого, а ты не помнишь ни одного. И что он, каждого так помнит воплощение?
Да.
Да нет, что. Опять у нас проблемы, видите. Для нашего разума столько проблем вообще. А Кришна говорит, я помню все твои воплощения. Могу рассказать, какое тебя интересует воплощение? Меня интересует прошлая жизнь Кришны. А тебя не интересует миллионно давней жизнь, когда ты был рептилией? Нет, почему-то там не интересует, вот прошлой жизни не интересует. Я в Казахстане родился, интересно, или нет? Я ведь в Казахстане, да, ведь родился в прошлой жизни? Потому что я же казах, я должен быть казахом. Нет, ты был американцем. Да, но тоже ничего, ладно. Могу согласиться до некоторой степени. А если он скажет, что ты был Бенгибу? Нет, Кришна, я тебе не верю. Ты, откуда ты знаешь? Это наша позиция. Это позиция вот этого разума, ума обусловленного. Мы вообще не можем понять такие вещи. Поэтому говорят, да нет, нет, какие-то мифы. Кто-то помнит все мои прошлые жизни. Но почему же я тогда не помню? А ты кто такой вообще? Ты понял, кто ты такой и кто такой Кришна? Нет, ты не знаешь разницы, у тебя нет знаний, поэтому ты сомневаешься, поэтому ты не можешь слушать. Ты не можешь слушать. Нужно долго слушать, долго, всю жизнь слушать, пока ты начнешь понимать, кто такой Кришна. Безграничные возможности. Поймите, нет границ у Бога, не существует никаких границ. Все может и больше этого даже. В чем же тогда проблема? Мне только осталось признать это и все, вручить свою жизнь Кришне. Все уже под его управлением и так, под контролем. Теперь нужно еще одну вещь попытаться понять, что он мой друг, он мне желает добра. Он не мстит мне, когда я заболеваю гриппом. Или вывихаю ногу где-нибудь на дороге на скользкой. Ах, Кришна, за что? Тут, ты все-таки меня там мстил за прошлое. Но он никогда так не думает. Ну вот, настало время, сейчас ты сломаешь руку. А, я понаслаждаюсь. Я же наслаждающийся. Вот я этим и наслаждаюсь. Опять вы сравниваете с собой. Если какой-то враг сломал себе руку, думаете, ага, как хорошо мне теперь. Это извращенное наслаждение. Кришна, когда принял сторону Арджуны, и нужно было воевать с кауравами, он одинаковым благо заботился и о Дурьотхане. И Арджуна знал об этом. Поэтому Арджуну не было ненависти. Он был в сознании Кришны. Кришну трудно постичь. Человеческим нужно долго слушать либо его речи, либо о том, как описывают его преданные. И когда мы осознаем, кто же такой Кришна, что это за личность, как это высшая личность, высшее благо, конечно же, мы в ту же секунду свою душу вручим Кришне. Отпустим эти бразды контроля и наслаждения искусственного. Это естественно произойдет, но нужно время, говорится в этом стихе. И очищение, поддерживать свою чистоту ума, вот при помощи практики, если дальше будет описываться определенная практика, как же это нужно сделать. Есть механические какие-то правила, есть вот мы следуем другим, не механическим, а естественным. Прабхупада дал нам способ занять свои чувства служением. Вот за этим мы должны следить. Насколько чувства мои заняты и ум служением Кришне. Что остановить чувства или контролировать сейчас не представляется возможно по-другому. И главное чувство – это язык. Если язык занять разговорами о Кришне, вот тут уже прямая дорога к освобождению. Если человек начал слушать о Кришне и говорить о Кришне, он уже на пороге освобождения находится. Так нужно понимать. Потому что главное его жизнь в языке, в разговорах. Это связано с умом. Это главная функция Homo sapiens. Владеть языком, говорить. Выражать себя как еще языком. Язык – самое сильное чувство, говорится. Если мы начинаем язык занимать, просто пересказывая Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-Гиту, обсуждая это, мы уже близки к освобождению, согласно этому стиху. Слушать нужно для того, чтобы потом говорить. Шраванам – киртанам. Шраванам – киртанам. Язык. Язык важен. Рассказывайте то, что дорого, то, что проникло в сердце, из сердца. Найдите возможность делиться с кем-то из сердца именно. Без желания выгоды, без желания плодов. Мы не хотим господствовать над теми, кого мы учим. Мы не хотим эксплуатировать последователей, которые уважают нас. Мы не хотим злоупотребить этим знанием. Мы хотим, чтобы Кришна был этим доволен. И тогда люди счастливы будут, общаясь друг с другом, с преданными. Об этом говорят духовные учителя. Об освобождении, а не о новой формации эксплуатации. Не освобождение какого-то класса привилегированного, а освобождение всех живых существ. Не только преданные должны идти путем освобождения. Нужно дать возможность всем людям идти путем освобождения. Для этого существует язык, чтобы направить наш ум и деятельность в верное русло. Поэтому преданные должны говорить. Если есть знания, они должны говорить. И так Кришна будет доволен, если мы говорим о нем, распространяем знания. Харе Кришна, какие будут вопросы по этой теме, пожалуйста?
Сегодня у одной преданной жены Гаурачандры, как раз вот, Марии Малика Гамали, Марьям Малика Гамали, она в театральной санге, у нее сегодня день рождения, день явления. Вот, если возможно, один харибол от вас, ей будет очень приятно.
А где она? Здесь она? Ати Сундри день рождения? У вас обоих, что ли, день рождения? Ну, что же делать-то с вами? Ну, на двоих тогда.
Арибо!
Это большое благо, если кто-то рождается преданным. Но рождение сразу имеет смысл. Ценность. Все преданные очень ценные. Кришна о каждом заботится. Кришна сам лично поздравляет с днем рождения всех. Знаете об этом? Да, он дает милость. Больше в эти дни. И какие вопросы?
Харе Кришна, Гуру Махарадж. Вопрос такой. Преданные иногда говорят о таком понятии или явлении, как план Кришны. Вот. А как понять план Кришны и участвовать в нем осознанно? Спасибо.
У Кришны все планы спонтанные. невозможно понять поэтому. Вот это его природа. Если бы у него был какой-то жесткий план, мы бы выкрали бы просто этот план из сейфа, изучили бы и все поняли. Да. Если вы читаете Бхагавад-гиту, то его план единственный, чтобы душа предалась ему. Оставь все и предайся мне, он говорит. Вот это последнее его слово. Как бы. Вот в этом план его заключается. Что касается событий, которые вот вокруг нас, вот мировые события, государственные события, события в нашей личной жизни, в общественной жизни. Тоже есть план Кришны, но он более-менее спонтанный, поэтому трудно понять его. Есть план, потому что сознание Кришны распространяется стабильно. Замечаете тенденцию, что сознание Кришны распространяется все лучше, лучше, лучше. Несмотря на какие-то сложности, там террористические всякие организации, которые окружают каждого человека, сложно сейчас разобраться в этих религиях, опасность больше усиливается. Сознание Кришны распространяется все лучше, лучше, лучше. Оно востребовано все больше. Это план. Несомненно, это план. Но вот как это происходит, нам бывает трудно понять. Иногда мы не знаем, почему так. И тем не менее, оказывается, что это причина распространения сознания Кришны тоже. То есть Кришна, он ведет колесницу Арджуны. И Арджуна не всегда знает, почему Кришна повернул в другую сторону. Бывает так, что Арджуна просит, вот там воин, сейчас я с ним сражаюсь, Кришна к нему. Кришна колесницу подгоняет к этому воину, начинается сражение. Арджуна сражается с этим воином. В разгар сражения Кришна разворачивает колесницу и уезжает в другую сторону. Арджуна, Кришна, ты что делаешь? Сражение. Нет, сейчас ты нужен там, в другом месте. Пойдем туда. Но Арджуна предан, говорит, ну хорошо. Где мне сражаться? Здесь. Давай, Арджуна, здесь сражаться. И поэтому они выиграли Курукшетру. Поэтому как бы есть и то, и другое. План Кришны был такой, что пандавы победят. С самого начала он сказал об этом. Но как это сделают они? Это все было спонтанно. Все спонтанно. Не думать, что у Кришны какой-то прямолинейный план. Он говорит, потому что он соприкасается со свободой выбора каждого живого существа. Говорит, поэтому сделаем так. А если он ответит так, тогда сделаем так. А если так, то сделаем так. Но в любом случае он выигрывает. Но мы не знаем, как это он делает.
На воскресной лекции последней. Харе Кришна. На последней воскресной лекции вы сказали, что святое имя сначала... преданный повторяет языком, потом святое имя проникает в ум, потом в разум, и потом оно проникает в сердце. То же самое можно сказать о преданном служении. И вот когда святое имя проникает в ум, преданное служение и разум, чем, в чем отличие в уме и в разуме?
Когда проникает в ум, ум успокаивается. То есть, ну, ясность наступает. Например, мы до сознания Кришны что-то видели, что-то слышали, что-то читали, образовали, но не могли это все связать. Например, люди же спрашивают часто, почему разные религии, если Бог один, не могут связать. Ну вот если вы начинаете повторять мантру, ум у вас успокаивается, и вы, оп, картина цельная предстает. Мировоззрение называется. Все ясно, все эти детали на свое место становятся. Все, калейдоскоп собран в одну картину мира. То есть ум не расколот на части. Единство чувств. В разуме, когда в разум вы чувствуете, проникает святое имя, у вас проявляется очень сильный энтузиазм к деятельности, к практике. Это пробуждение разума. Но если проникает в сердце, то просто вы любите Кришну. Все остальное, естественно, спонтанно.
Еще второй вопрос. Насчет слушания, непрерывного слушания и качественного слушания, это оно должно быть как бы не взаимосвязано, дает гарантию того, что ты будешь прогрессировать духовно.
Слушание?
Да, вот непрерывное слушание и качественное слушание, потому что в течение дня мы можем отвлекаться, не как бы забывать, можем вообще в течение какой-то день пропустить, вообще ничего не слушать, не читать.
Слушание на нашем уровне непрерывное означает регулярное. То есть каждый день мы должны что-то слушать. И И даже в этом случае, как ты говоришь, иногда преданные пропускают. Ну, там, работа, дела, все это понятно. Иногда. Но мы настроены регулярно каждый день следовать практике. Это в нашем случае. А если говорить в полном смысле слова, что же такое вот непрерывное слушание? Слушание, слушание означает, что вы слышите, что вы находитесь в этом, вы слышите, о чем речь идет. Потому что, когда мы практикуем слушание, мы что-то слышим, что-то упускаем. Например, я слушаю лекцию и уловил что-то, вот что-то интересное. Оп. И я какое-то время думаю об этом, а лекция идет. То есть я уже не слышу, я что-то услышал, и ум остановился у меня на этом. Это тоже вход туда. Вот даже через этот фрагмент можно войти уже в этот процесс слушания. Но сам факт заключается в том, что я уже не услышал что-то другое, упустил. И слушание непрерывно означает, что вы не настались на каком-то моменте, фрагменте, который вас сейчас лично интересует, а вы слышите Кришну просто. Как это? Это путь к Богу. Вы просто идете. Вы нигде не останавливаетесь. Вы идете за этим слушанием, идете к Кришне. Медитация такая более глубокая есть. Но в нашем практическом смысле мы ежедневно слушаем, регулярно. И если мы это делаем ежедневно, то качество какое-то будет улучшаться, потому что что-то же проникает. Пусть не все проникает, но что-то проникает всегда. С каждой лекции что-то проникает. Если даже лекция не очень удачная, или, скажем, ну, не было такого лектора очень опытного, все равно что-то проникает. Потому что сам факт следования более важен.
Вопрос по поводу лени. Почему, когда преданные приходят, лени становится больше? Но это я по себе сужу. И как с ней быть? Что с ней делать, чтобы она...
Лень — это природа человека. Вот поскольку там были какие-то мотивации материальные, они заставляли нас работать. Был смысл материальный. А сейчас, когда мы слышим о сознании Кришны, смысл материальный уходит, ослабевает. И лень проявляется. Смысла же нет. Я повторяю Харе Кришна, что это легко уже для меня, и удобно, и хорошо. Мне, собственно, ничего не нужно. Это хорошо, что мне ничего не нужно. Но для удовлетворения Кришны много чего можно сделать. Вот это нужно развивать, стремление. Миссия. У нас есть миссия. Ладно, у меня нет никаких личных интересов. Но миссия есть. Миссия Прабхупады. Мы участвуем в ней. Уже все участвуют в определенной степени, но могут больше делать. Если бы не лень, мы были более предприимчивы.
Помогает в этом, вот, потому что все равно она сильна. Вот, что поможет преодолеть эту лень? А может, о чем-то просить надо, или кому, как вот Кришне, как его просить об этом, чтобы он убрал это?
Пробуждение от лени, естественно, означает, что вы не хотите, чтобы вокруг все спали. Когда вы спите, вы думаете, пусть никто не встает. Никто не встал, хорошо. Можно еще лежать. Но когда вы пробудились, вы думаете, еще тут лежите все. Естественно, у вас появляется энтузиазм, да, пробуждать других людей. Вот надо пробуждаться глубже. Харе Кришна мантра, хорошо. Харе Кришна мантра также дает ощущение некого комфорта, благости, самодостаточности. Поэтому что еще делать? Ну, конечно, есть миссия, я что-то должен делать. Но... Есть такие вещи, допустим, которые пробуждают тело от низших гун. Например, йога. Если вы занимаетесь по утрам, какие-то упражнения делаете, у вас будет больше энергии к деятельности, больше тоже энтузиазма. Это говорит о здоровье. Потому что иногда преданные, они до дистрофии доходят. Такие были примеры натуральные. И не какого-то конкретного преданного, а целых ашрамов. У нас был ашрам, брамачари, представьте, на киртанах прыгают, книги распространяют целый день. И потом постепенно они слабеют, трудно вставать и так далее. И в конце концов доктора пригласили. Ну, просто посмотреть на здоровье-то, ну, хоть провериться кто-то раз там в год, раз в полгода. Пришел доктор и сделал заключение. Весь ашрам, дистрофия. Конечно, если дистрофия у человека, он, конечно, будет ленивый. Он при всем своем желании он будет там, значит, будет в миссии участвовать, знаете, как вот, как может. Надо следить за этим тоже. Все такие простые вещи иногда становятся препятствием. Например, одна группа преданных в одном городе в России, они делают какие-то клубы для семейных людей тоже, чтобы проповедовать им там. И люди приходят с вопросом, как улучшить семейные отношения, например, как вообще улучшить семью, вот, жизнь семьи. И они им рекомендуют уборку регулярную в квартире. Вы не представляете, как это помогает людям. Вот такая простая вещь, которую они не делают регулярно. Мы, говорит, просто говорим, мойте полы вот регулярно, стирайте одежду, гладьте ее. С этого начинаем. И выясняется, что они живут нечисто. Семья, дети там, они заняты. А домой придешь, там такая гуна. Понятно, что там раздражение, все на свете. Это способствует. Простая вроде вещь, смотрите. Но не такая простая, как кажется. Что в храмах это строгий, строжайший закон поддержания чистоты, мытье. Посуда, кухня Кришны, храмовое помещение, алтарное. Идеальный блеск должен быть. Идеальный блеск должен быть. И у вас сразу появляется энергия, энтузиазм что-то делать. Видите? Чем больше я сплю, тем больше хочется спать. Чем меньше я сплю, тем меньше хочется спать. Отрегулируйте. Как вот вы спрашиваете? Ну, отрегулируйте свою жизнь, вот эти детали. Не одевайте никогда грязную одежду, не вытирайтесь долго одним полотенцем. Носки меняйте каждый день. Иногда нужно мыться с мочалкой. Не просто обливаться водой. И нужно в баню сходить. Иногда нужно, так сказать, от дистрофии что-то предпринять. Или от малокровия что-то предпринять. Следить за этим аппаратом тела, в каком оно состоянии. Тогда, естественно, говорится, если вы отрегулируете даже эту физическую свою жизнь, у вас будет энергия избыточная. Должна быть. Это здоровье называется. Избыточная энергия. Дети, если они здоровы, что они делают? Они все верно переворачивают. Смотрите, естественно, никакого сознания Кришны, сколько энтузиазма. У нас такое сознание Кришны и... Может, надо с телом заняться как-то тоже, ну, подумать об этом. Здесь сразу вопросы появились.
Почти все, что вы говорили, это похоже на вот путь натянутой струны, да? То есть, когда ну, не перетянуть и не расслабить. А есть ли все-таки какие-то аспекты в жизни преданного, в которых ну прям всегда нужно перетягивать или наоборот всегда расслаблять? И если, ну, значит, все это баланс.
Баланс. Совершенно верный вывод. Очень хороший вывод.
Хари Кришна, хотелось услышать сходство и различия уверенности и решимости.
Уверенность.
И решимости.
Связаны. Потому что уверенность основывается на свободе от сомнений. Уверенность означает, что мы можем начать действовать, это уверенность. Но вот как человек действует? Сомневаясь или не сомневаясь? Степень уверенности может быть разной. А решимость означает, что не осталось никаких сомнений. Это решимость. Уверенность можно сравнить, что вы поднимаетесь на 10-метровую вышку, чтобы прыгнуть в воду. У всех на глазах. Уверенный человек. Он так уверенно поднимается, смотрите, он идет наверх, вниз, не останавливается, ничего, он идет. Это уверенность. Но там еще есть сомнения, согласны? Когда он становится на мостик, начинает думать. Чем больше думает, тем труднее. Нужна решимость. А что такое решимость? Когда вы уже в полете. Это решимость. Вы видели, чтобы кто-то когда прыгал, обратно запрыгивал вдруг? Невозможно. Это решимость. Все. Все, это решено. Это решение. Все. И вот тут начинает работать у вас. Вы знаете, вы понимаете, чувствуете, что обратно вы не сможете подняться. Вы делаете все возможное, чтобы войти в воду должным образом. Все возможное сделаете, не так ли? Это решимость. Вот это. Уверенность, что вы уже начали этот процесс. Решимость, что вы уже сделали это.
Да? Как определить, тем ли ты занимаешься в повседневной жизни? Ну, определил ли ты правильный вид деятельности своей
в профессии?
В профессии.
Скорее всего, неправильно профессия выбрана, раз такой вопрос, скорее всего. И сейчас это пока не важно, вот в этот момент времени пока не самое важное. Сейчас нужно найти себя, как бы определиться с душой. Пусть будет профессия сейчас любая, которая может поддерживать нас, какие-то деньги дает, и пока вот можно жить. И время нужно свободно использовать на духовное самосознание. И постепенно эта природа, она проявится сама в жизни. Это как закон всемирного тяготения действует. Все равно рано или поздно мы коснемся этой поверхности.
Разъясните, пожалуйста, понятие майаваджи и сахаджи.
Майавада и сахаджия. Вот та же самая философия, что мы сейчас читаем, используется майавадой. Под словом Кришна не понимают «я». Я Кришна. Ну, вы тоже Кришна, конечно. Все едино. Все это и есть Кришна. Вы Кришна, я Кришна. Вдохновляет, нет? Потом, кому вы служите? Себе должны служить. Не кому-то еще. Это майявада. Вот. И они провозглашают, что Бог имперсонален. Там нет личности, личность иллюзорна. Она необходима, конечно же, в начале пути, вот эти божества, они необходимы в начале пути, потом, когда вы достигнете слияния с Богом, это уже не нужно будет. Это уступка, потому что мы сейчас не видим совершенства. Вот нам вот материальную форму дают, уступка, снисхождение. А на самом деле, когда вы достигаете уже васудевы состояния, вы становитесь Богом, и там нет никаких форм, нет никаких различий. Есть только Бог, и все, и вы есть Бог. Майявада руководствуется этим представлением. И много есть производного, что мы сейчас видим, майявады, и, собственно, все философии материалистические – это производные майявады. Любые. Производные майявады. Источник майявады. Поэтому мы сейчас с источником должны разбираться в книге Прабхупады, с источником, не с последствиями вот этими политическими формациями, там, или шовинизмы там, или фашизмы разные, что с ними делать, а с источником, с майявадой. Что человек мнит себя Богом, вот проблема в чем. Это лейтмотив книг Прабхупады, что он всегда говорит, что человек не Бог. Бог – это Бог. Душа – не Бог. И он всегда объясняет эти вещи с разных сторон. Это против майявады все. Сахаджи – это немножко другое. Сахаджи – это не майявада. Они признают Кришну верховной личностью Бога. Они говорят об играх Кришны. А они не изучают практически Бхагавад-гиту, одно из их проявлений. Как бы их качество, что они не интересуются Бхагавад-гитой, они считают, что это очень простая вещь для начинающих. А на самом деле мы должны знать свою сварупу, войти в игры Кришны в своей духовной форме. То есть шуда-бхакти, больше ничего не нужно, процесс никакой. Прямо сейчас вы должны войти в игры Кришны. Вот. И для вас самое лучшее, что сделать? Получить знания сразу в своей духовной форме. Кто в духовном мире? Ты будешь... Теленком. Я вижу твою сварупу. Так, теленок. Ты будешь птицей в духовном мире. Такая твоя сварупа. Ты будешь другом Кришны бегать рядом. Это Нанда Махарадж, скорее всего. Ой, сколько гопи смотрим. Боже мой, тут А ты гопи, точно, да, ты тоже гопи. Вот. Это тело, это не тело, ты гопи. Вот так что медитируйте, теленок, гопи, Читтананда Махарадж, птица. Вот сразу начинайте практику эту. Так у тебя теперь не руки, крылья должен знать об этом. Ты ходишь, но ты должен осознавать свою духовную форму. Вот так вот иногда так смотреть, понимаете? Ты гопи, можешь сари одеть нормально, поставить точку. Это сахаджи, вот она. То есть упрощение, это не выводится на материальную платформу. Принципиально, как говорил Шивара Махарадж, помню, что такое сахаджия, когда у преданного еще нет шрадхи, веры, но он хочет премы. Он процесс вот этот как бы упускает. Процесс от шрадхи до премы есть процесс. А он хочет прямо вот без шрадхи сразу прему обрести, высшее совершенство. Вот пытается сократить. Ситхапранали, поэтому он говорит, все интересуются. Вы слышали, в ситхапранали есть такое? Вам сразу может гуру дать освобожденный. Вашу сварупу, кто вы в духовном мире, он видит. Хотите получить? Идите туда, вон там этот гуру. Да у меня уже есть гуру, я в Исконе. Да ничего, говорит, он нормально к этому относится. И ваш же гуру, он же не завидует же другому гуру, поэтому нормально, вы свободны, идите быстрее. Вот многие на это клюнули когда-то, во Вриндаване тоже. Почему там тоже небезопасно бывает, что сахаджия есть там, и майвада тоже есть. Везде, где есть духовная практика, есть эти явления, и сахаджия, и майвада, есть эти как бы отклонения, все возможно. Вот, это сахаджия. Мы раньше больше видели этих садху во Вриндаване, которые практикуют сахаджию. Они одевались, конечно, когда первый раз мы увидели, мы были очень поражены просто. Это пожилые мужчины в сари, вот. И они ведут себя очень экстравагантно. У них нет такого стеснения, как у людей. Они такие свободные, раскрепощенные. Они смеются, то плачут. То есть натурально у них глаза подвинуты сурьмой. Они немножко такие, как сумасшедшие чуть-чуть. И они, на самом деле, живут прямо на улице. И зимой, и летом, там, в аскезе. Просят чапати, подаяние. У них образ жизни садху. И они довольно влиятельны могут быть для некоторых. Привлекательны. И практикуют сахаджию. Сейчас вот практически я вот в эти поездки не вижу почему-то их. Ту группу, куда они ушли. Ну, где-то должны быть. Вот, поэтому мы не принимаем таких решений своевольно, да, что вот я готов войти в игры Кришны, это мне скажет гуру. Кришна об этом сам позаботится. То есть я не принимаю таких решений. Входить мне сейчас в игры Кришны или не входить в игры Кришны, я об этом вообще не думаю. Я слуга Кришны. И когда он захочет, он примет меня как слугу. То есть разлука с Кришной. Служение Кришне. Мы в этом должны быть зафиксированы. Кришна, он может вас обнять, когда захочет. В этом весь вопрос. Но я, когда захочу, не могу обнять Кришну. Он должен захотеть. Поэтому мы хотим, чтобы Кришна был доволен, прежде всего. Мы говорили сегодня об этом. И Бхагавад-гиту нужно знать хорошо и читать. Да?
Сознание Кришны – это сострадание? Или сострадание плюс что-то?
Сострадание. Сознание Кришны – это емкое понятие очень. Сострадание – это одно из качеств. Титикшава – каруника. Титикшава – первое качество преданного – это терпение. Титикша. А каруника, значит, сострадание. Это второе. И 26 качеств описывается. Одно из качеств – каруна. Каруна аватара есть такое понятие. Аватар – нисхождение, сострадание, милости. Так называют также Будду, называют Господа Чайтанью Махапрабху. Любая аватара, она имеет сострадание, конечно. Но когда пробуждается сострадание – это явный признак того, что бхакти пробуждается в сердце. Это такой фактор очень значительный. Это успешный фактор очень. Если вы чувствуете в сердце сострадание, то это верный признак, что вы преданы. Также терпение указывает на это, что вы можете повторять мантру, невзирая ни на какие обстоятельства, продолжать выполнять свои обязанности. Титикша тоже означает это успех. Что человек достиг большого успеха, что он стабилен, преданный. Титикшива, каруника, аджата шатрава, У него нет врагов. Он не тратит время на ссоры, на споры, на сражения никогда. Это еще более высокий уровень. И последнее, 26-е качество – поэтичность. Он становится поэтичным преданным. В конечном итоге, когда он соприкасается с красотой Кришны, он становится поэтом во всех отношениях, утонченной личностью. Вот эти качества описываются у Бхагаватам все. И все это качество преданности. Кришна обладает всеми качествами безграничной степени. То есть, если он страдает безгранично. И вот это сострадание безграничное, коруна у него, шакти, она выражена в наиболее милостивой аватаре. Говорит, самая милостивая аватара, Махавадханьяя аватара, это читание Махапрабху, почему мы поклоняемся этой форме. От него, если мы поклоняемся, читание Махапрабху правильным образом воспевая Санкиртану, распространяя Санкиртану, святое имя, мы также обретаем очень быстро сострадание, милосердие, что это от него исходит. То есть преданные, поклоняясь Господу, читание обретает также качество милосердия. То есть ради других распространять тоже хорошие вещи другим, просад им давать, вегетарианство, Бхагавадгиту, чтобы люди знали эти вещи, чтобы понимали. Преданный очень заинтересован в этом, если он общается с читанием Махапрабху. Это коруна аватара. Патита Павана еще говорят, что он спаситель самых падших, очень сострадательный. И он закрытыми глазами любого человека спасает. Достоин, недостоин, с материальной точки зрения он не различает. Вот это сострадание ко всем живым существам. Сейчас сострадают собакам больше, чем людям иногда. Вот в Европе люди очень сострадательны к животным на самом деле. Когда мы ходили гулять в Германии, там поля гольфа, и там зайцы буквально под ногами ходят. То есть люди очень любят животных. Деревья красивые, там огромные, леса, ухаживают, все чисто, они очень внимательны к этому. Если собака у кого-то болеет или пропала собака, люди деньги пошлют по объявлению, не промолчат, завалят деньгами. Или найдут ее. То есть они заботятся о живых существах. Но вот как бы, ну, о человеке немножко по-другому. То есть есть у людей сострадание, но вот иногда они не доверяют людям. Как проявить сострадание человеку, если он может обмануть, там, например, или... Как есть история о таком сострадании, как одна обезьяна на джунглях увидела клетку, в которую попала ловушку тигр. И этот хищник уже ослаб там от голода. И он взмолился этой обезьяне: спаси мою жизнь, освободи меня. И она из сострадания открыла клетку. Как только тигр вышел из клетки, он голодный. Он сказал: теперь ты моя пища. Я тебя съем, чтобы выжить. Она: погоди, давай разберемся. Эта история, она как бы философская. На этом примере не обсуждают философию. И обезьяна говорит: разве это сатису дхарме, что ты спасаешь, что съедаешь того, кто тебя освободил, кто помог тебе? А тигр, значит, говорит о своей дхарме, что нет ничего плохого съесть эту обезьяну, потому что ради выживания человек может сделать такие вещи. Ну, то есть они спорят. Долгое время спорят, они встречают также. А это был человек на самом деле. Человек не обезьяна. Человек спас тигра, да. Вот. И человек говорит тигру: хорошо, ну у тебя такая дхарма, у меня такое мнение. Давай спросим кого-то еще. Они обращаются кто? К обезьяне, там еще другим коленям. И все говорят: нет, этот человек — это такое вредное существо. Он вредит всем, ничего дурного, что если ты ему тоже навредишь. Они бесчестные, они люди обманывают, они убивают животных бессмысленно. И вот разговор идет на эту тему, и у тигра все эти, значит, аргументы увеличиваются на его правоту съесть человека. А читатель, когда читает, он все это понимает, что человек виноват во многом, но все же вот как-то что-то неправильное в этом есть. И в конце концов они приходят к мудрецу. Ну вот еще мудрец есть. Что мудрец скажет на этот счет? И тигр говорит: вот этот человек утверждает, что я не имею права есть его. Я тигр, и у меня нет прав съесть этого человека. Он находится в моем лесу. Вот я, конечно, сидел в этой клетке. И он меня освободил, вот, за что ему благодарен. И, но все же он моя пища, это мое право. Вот я говорю, погоди, погоди, ты мне, кажется, говоришь неправду, дорогой. Ты такой большой тигр в такой маленькой клетке сидел? Такого быть не может. Вы что-то придумали вообще? Да нет, я говорю правду, я не обманываю. У меня есть дхарма, у меня есть своя честь. Я говорю не ложь. Я в этой клетке находился. Докажи, что ты находился в этой клетке. Ты сможешь снова сесть в эту клетку? Показать, как ты там сидел? Конечно, могу. И тигр зашел туда, и мудрец захлопнул дверь. Вот, а сострадание, видите? Понятно, что когда сострадание, оно должно быть разумное. Потому что именно вот так люди совершают ошибки, когда нет знаний, но есть сострадание. Понимаете? Знаний нет, а сострадание есть. То есть я чувствую жалость какую-то без знания. Я иду на поводу этих чувств, делаю, а потом я получаю плохой результат. И люди отказываются от сострадания. Тоже касается и смирения. Я вот смирение проявляю, а потом люди неблагодарно к этому отнесутся. И я не должен быть смиренным. Мы постепенно эти вещи, поскольку знаний нет, поэтому через знания мы обретаем эти качества. Качество знания. Мы должны знать Кришну. Иначе нас обманут тигры. Тигру нужно сострадать, когда он в клетке. Но нельзя напускать, что это неправильное применение сострадания. Если мы тигра выпускаем из клетки, мы погибаем.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Расскажите, пожалуйста, как вот так рассказать о Кришне интересно людям, верующим, но не практикующим?
Верят в Кришну? Или да, в Бога просто?
Бога просто верят.
Да, рассказывайте, если не верят в Бога, рассказывайте о Боге, и мы все. Все, что для вас ценно, перескажите им. Не что-то другое, надуманное. Нет какой-то концепции. Это именно ваш индивидуальный подход. То, что для вас важно, для вас ценно, то, что трогает вас, именно вот то и рассказывайте. Что Бог красивый, допустим, и говорите, если вы любите Кришну, они почувствуют это, когда вы будете говорить. Они почувствуют, что у вас есть связь, есть чувство. Что на самом деле вы чувствуете его красоту. Не буду слушать, если они, как вы говорите, верующие, искренние люди. Иногда людям нужно сказать что-то философское, как основу, что Бог – источник всего. Или Он тоже живое существо. И они думают, западает. Это тоже необходимо, какие-то основные моменты. Но немного философии. Просто говорите о Боге с точки зрения ваших отношений, вашей реализации, вашей практики. И немного также каких-то основ дать человеку вначале. Потом у него вопросы появляются. И уже по вопросам можете больше открывать философию. Книги, там уже целая наука открывается постепенно.
Спасибо, дорогой Гуру Махарадж. Помогите, пожалуйста, вот разобраться в таком, ну, такой ситуации. Вот с течением практики у меня происходит такая вещь, что такое ощущение, что у меня появляются, увеличиваются желания. И с одной стороны, кажется, что это материальные желания, которых раньше даже вообще не было. А с другой стороны, вот другой голос внутри говорит, но зато я знаю, как это занять в сознании Кришны. Вот это что? Это иллюзия?
Смотря какие желания.
Ну вот они кажутся такими очень материальными.
Ну,
те же лакшми, например.
Деньги нужны. Сколько?
Ну вот меня раньше это не интересовало, но сейчас я вот замечаю за собой, что это становится таким вот явным, каким-то ярким. И с одной стороны это оттягивает вот мои, ну, энергию, появляется вот эта нерешительность какая-то. То есть надо мне это, не надо. Думаю, нет, не надо. Думаю, нет. И, то есть, и вот это вот, с одной стороны, рождает нерешительность, какую-то ленность и вот это сомнение. То есть как это?
Если ты бизнесмен, можешь делать деньги. Но я не вижу в тебе бизнесмен. Поэтому скорее тебе нужно жить так, чтобы деньги сами приходили к тебе. Бизнесмен, который бегает за деньгами. Это бизнесмен. Браман — это тот, кому деньги сами приходят. Вот это такая разница. В тебе бизнесмена не вижу. Но раз ты думаешь о деньгах и служении, если деньги нужны для служения, Кришна даст тебе деньги в свое время для служения. Это общая часть, как бы, общий ответ. Я, может быть, у тебя вообще денег нет ни копейки, другой вопрос. То есть жить можно, нечем беспокоиться.
А как вообще к этому относиться, что появляются желания вот, в ходе духовной практики? Это что, это апарадхи или невнимательное воспевание?
Нет, наблюдайте материальную природу. Мы наблюдаем материальную природу перед собой близко. Вот она.
Она стала такой явной, да?
Да, да, вы же очищаетесь. Она говорит, а как же деньги? А? Тебе разве деньги не нужны еще раз? Ну вот подумай сама еще раз. Она вращается, она циклирует этот голос Майи внутри. А мы что практикуем? Контроль ума. Мы контролируем эти вещи. Что нужно делать, когда хотите много денег? Что нужно делать, когда видите красивую женщину мужчины? Ничего, вот видите. Вы правильно понимаете. Вот такие отношения с материальной природой должны быть. Если это ваша будущая жена, она сама к вам подойдет. Бегать не нужно за ней. Если будете бегать, это уже кто-то другой. То есть есть законы естественные. То есть мы учимся именно жить в сознании Кришны естественным образом. Ненадуманные вещи. Не так, что любое желание, которое в уме пробуждается, я думаю, что что-то важное должно быть. Нет, не важно.
Если в духовном мире нет страданий, то откуда берется качество сострадания? И не лучше ли его называть соучастием? То есть есть какое-то общее целое, и каждый участвует и чувствует, что если что-то не справляется с этим, то ну, участие помогает ему в участии. То есть Или есть сострадание, но не только в материальном. Ну, то есть вот такой вот вопрос. Есть ли качество сострадания в духовном мире, или это только на материальном?
Конечно, есть. Как все эти качества – это духовные качества. Например, гопи, они наполнены состраданием, когда видят Радхарани в разлуке. Радхарани в разлуке с Кришной, гопи все очень сильно беспокоятся, не сострадают. Это оттуда. Ты сомневаешься? Сейчас вы не поймете, что такое духовные страдания. Духовные страдания, сейчас вы не поймете, это что такое. Там нет страданий, но все же там духовные страдания есть.
Вопрос по поводу материальной природы. Я как-то хочется лучше, чтобы оно понять, что ли, потому что кто-то говорит, да, что вот как материальная природа, энергия, она вот просто существует одна. Также я слышала, что просто в духовном мире это та же энергия, просто она духовная. И правильно ли я понимаю, что это зависит от нашего восприятия, то есть как бы наша призма, если я хочу наслаждаться, это будет материальная энергия, но если там чистый преданный смотрит, то он видит в этом только духовную энергию, и как бы у него полностью сознание духовно.
Если вы общаетесь непосредственно с материальной природой, это материально. Если вы общаетесь с разумом этой природы, это духовно.
А как это с разумом?
Прежде нужно признать разум, который находится в материальной природе, управляет ей. Тогда это духовно.
То есть, что есть личность, которая за этим всем следит, высшая?
Мужчина вожделеет к женщине. Это материально или духовно? Материально. Материально. Вот, потому что он хочет общаться с ее физической природой. Так. Если он видит в ней душу, это духовное общение. Разум, душу, личность. это духовная природа. Также с материальной природой. Если кто-то привлекается именно самой материальной природой для наслаждения, это материальное. Если он видит там разум, личность, это духовное. От нашей позиции зависит, духовная будет наша жизнь или материальная. Майя – это духовное существо. Материальная природа – это духовное существо. Нам нужно увидеть это тоже, понять. Она слуга Кришны.
И она как бы еще проверяет нас на вшивость, да, дает испытания какие-то, даже когда вот мы идем, ну, пытаемся духовной практикой заниматься, она постоянно какие-то испытания дает, да?
Не испытания, она хочет отрезать голову. У нее конкретные намерения, не думать, что она шутит. Почему до сих пор еще голову не отрезала? Кришна защищает. Помимо слуги Кришны. Еще у нас к нам разум возвращается. Это по милости Кришны. Сама Майя намерена отрезать голову. Преданные очень не любят Майю. Она жалуется об этом Кришне. Говорит, как же так? Я твоя служанка, вообще внутренняя энергия, я не могу тебе даже близко подойти. Мне стыдно перед вайшнавами показываться. Я враг вообще всех живых существ. Она молится войти в игры тоже, Кришне, вот, что у нее неблагодарное служение. Ее называют пешачира. Пешача. Это женщина-пария, питающаяся собачатиной. Это майя, она в ум ходит, и ум становится таким извращенным, плохим. Это все вот материальная природа. Но она не трогает того, кто предан Кришне. Даже близко не показывается это. Но если человек лицемерит, она ему хочет голову отрезать. Она хочет его лишить разума.
У меня, наверное, не то, что вопрос, а проблема. Вот когда находишься на стадии, что нет еще любви к Кришне, да, и, ну, по большому счету, многого не, ну, как бы имитируешь, что ли, какие-то вещи. Вот, допустим, вы говорили отдавать Кришне, да, предлагать, допустим, дом там, да, но я один раз машину предложила, преданным рассказывала, в тот же день там камень прилетел, там стекло раздробилось, сердце также на осколки полетело, в общем. И получается, ты отдаешь себе отчет в том, что ты как бы в мыслях стараешься, да, предложить Кришне все, что у тебя есть. Но потом семью предложишь, там ребенок болеет, там все, все болит внутри, да, и понимаешь, что это, ну, на самом деле иллюзия или притворство, или, ну, ты дуришь сам себя, как бы Кришну-то невозможно надурить. Вот, а как поступать, когда ты каждый раз это делаешь и каждый раз ловишь себя на том, что ты... Ну, опять в очередной раз обманулся. Ну, как бы обманул, вернее, Кришну. Как вот?
Есть два вида вручения Кришне. Мы вручаем Кришне, скажем, свою собственность и с себя снимаем все обязанности. Например, это умонастроение. Ну, теперь, Кришна, ты сам иди корми, иди пеленай, заботься. Я с себя снимаю все это. Частое явление очень. И другое в сознании Кришны, на самом деле, когда вы предлагаете Кришне, вы становитесь еще лучше слугой своей семьи и на работе, потому что вы теперь это для Кришны все делаете. Вот нам нужно научиться сознанию Кришны. Сейчас не спешите все отдавать Кришне. Сначала мы должны научиться выполнять свои обязанности, свой долг. Будьте осторожны за рулем, потому что машина-то Кришне принадлежит. Берегите ее.
Больше так не делаю, я поняла.
Также с детьми касается то же самое. Будьте внимательны, заботьтесь о них, потому что они теперь Кришне принадлежат. Нужно еще лучше заботиться об этом. В этом смысле.
Но продолжать это делать, да? Как
бы. Да, обязанности. Мы теперь это служим Кришне. Поддерживать семью, служим Кришне, потому что семья моя, Кришне, я отдал Кришне.
А как на работе? Вот правильное умонастроение какое должно быть? Ну, вот в этом
духе. Нужно исполнять обязанности на работе еще лучше.
А предлагать эту работу? Ну как вот, у меня результат...
Она так и предлагается Кришне, когда мы еще лучше в сознании Кришны выполняем эти обязанности.
То есть стараться, да?
Честно, принципиально исполнять долг, обязанности наилучшим образом. Многие цари достигли совершенства, говорится, исполняя обязанности просто. Уже Кришна удовлетворяется этим.
А если постоянно чувствуешь, что вот за этим, ну вот, допустим, выполняешь свои обязанности, но все равно стоит вот это внутреннее тайное желание результат присвоить себе, допустим. Вот.
А для этого харинама санкиртана должно быть.
Постоянное, да?
Вы приходите на киртан, воспеваете со всеми, чувствуете все гораздо лучше. Обычно преданные после киртана деньги жертвуют. До киртана не очень жертвуют, после киртана жертвуют. Вспоминают, что нужно Кришне что-то сделать. Киртан в эту память возвращает.
А вообще правильно жертвовать до, да?
До?
Правильно у нас настроение, правильно?
Нет, в сознании Кришны вы всегда можете жертвовать всем, чем и словами, и мыслями, и не только деньгами. Все можете жертвовать, и жизнь посвятить можете, это нормально. Но как мы учимся? То есть киртан нас настраивает на это, на преданное служение. Именно киртан настраивает. Не будет киртана, не будет преданного служения. Работа нам не поможет, семья не поможет без киртана. Поэтому практикуйте воспевание киртаны постепенно, постепенно, вот так, шаг за шагом. Учиться не грех, не беспокойтесь об этом, об этих каких-то недостатках, это не важно. Ванапрастхаша? Да, может быть. Ванапрастхаша – это, с одной стороны, возраст, с другой стороны, духовный уровень, готовность уже к этому образу жизни, а как отшельнический, более отреченный образ жизни, когда человек уже не посвящает себя материальной деятельности, а больше духовной деятельности посвящает. Это может проявиться по-разному. Например, человек живет в храме, ванапрастха, не живет в семье, дома, он просто живет в храме, там выполняет какое-то служение, поддерживает его храм. Такие есть формы ванапрастхи, скажем, в Индии мы видели. Или он проповедует, посвящает уже проповеди, знания распространяет, как ванапрастха живет. Или он живет в семье, но дома, в смысле квартире, в своем доме, но использует дом для проповеди, тоже гостей приглашает, просад готовит, то есть постоянно божествам служит, тоже как ванапрастха. Ванапрастха, буквально лесной житель, он раньше уходили они в леса, и там жили в благости, совершали аскезы или фрукты, коренья, одевали древесную кору, одежду в тех регионах. Здесь, конечно, это нельзя практиковать. Ну вот можно так. То есть критерий какой? Что мы отстраняемся от материальной деятельности и больше погружаемся в духовную деятельность. Ванна просто. Если дети уже взрослые, скажем, выращенные, можно думать об этом больше.
Махарадж, скажите, пожалуйста, что отличает лицемерного преданного от искреннего?
Лицемерный преданный, он не удовлетворен время от времени сильно. Сопутствует раздражение. Это симптом. Искренне преданный, он более уравновешен. Искренне преданный, даже если у него в материальной жизни не очень хорошо, он считает нормально все. Нет у него каких-то претензий. Лицемер – это тот, кто работает и ждет поощрения постоянно, ждет награды. И говорит что всем, что служит Кришне при этом. Ну, такая картина. Лицемерие может по-разному проявляться. В самообмане, в том, что человек несострадателен, лицемерие, он имеет какие-то свои мотивы, личные амбиции, все еще хочет как-то господствовать и наслаждаться, но он скрывает, лицемерие скрывает это все. скрытность. Скрытность означает подмена, подмена означает неудовлетворение, неудовлетворение, раздражение, конфликтность, ощущение несчастья внутри себя, потом критика. Критика, если она развивается, она буквально с ума сходит, сводит человека, он забывает о Кришне и покидает. Если такой путь вот сделать, то можно прийти и уйти. Прийти в сознание Кришны, представить и быть очень счастливым, а потом уйти и стать несчастным.
Как вытащить себя оттуда?
Ну вот поэтому мы пытаемся честно следовать практике. Мы говорим: Кришна, у меня нет искренности, у меня в сердце есть лицемерие. Пожалуйста, очисти сердце, помоги мне освободиться от этих пороков. Так мы воспеваем Святое Имя в этом умонастроении. Ну и также радость на киртанах важна. Киртан гораздо лучше, когда преданные радостные становятся. Есть разные настроения в киртане, но в любом случае это торжество и праздник. Даже если это разлука, все равно это праздник большой. Это очень-очень важно, воспевание, совместное воспевание с энтузиазмом, громко, воодушевленно прославлять имя Кришны. И вот тут мы обретаем эту искренность постепенно. И потом мы применяем эти энергии, которые получаем в киртане, мы применяем в деятельности, в практике. Если чувствуем, что опять лицемерие возвращается, у меня опять какое-то неудовлетворение, мы снова воспеваем больше, снова вспоминаем, очищаемся. Так мы поддерживаем себя. Не беспокойтесь о каких-то недостатках сильно. Не погружайтесь слишком сильно. Просто имейте искреннее желание и практикуйте. Если бы мы сейчас увидели всю картину целиком, многие из нас вообще бы бросили практику. Мы бы сразу сказали: а, это невозможно. Даже немножко, если увидим свои недостатки, уже энтузиазм наш слабнет. Как мне освободиться от этой анархии? Боже мой, там гораздо больше, мы себе представить не можем, где мы сейчас находимся. Кришна дает нам постепенно, вот это поочередно, шаг за шагом, работать с этим. Вот мы работаем. Энтузиазм Кришна поддерживает, вдохновение дает, знания дает. Все, продолжайте, продолжайте, продолжайте. Процесс работает. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.